Братья и сестры, я приветствую вас сердечно всех. И мне очень радостно, что я вновь могу быть в вашей церкви. В прошлом году я здесь был. Меня зовут Денис, я из Краснодарского края, из России. Мы тут приехали с братом Петром Францевичем на курсы библейские, как обычно это происходит в январе. И, друзья, пение, которое мы сейчас выслушали, это рождественское пение. Моя проповедь тоже будет рождественская, потому что не так давно были рождественские праздники в декабре месяце. И мы, и вы отмечали этот праздник, а в январе в России еще раз мы этот праздник отмечали. Вообще в России есть преимущество большое, что мы можем этот праздник два раза отмечать. У нас и 25 декабря, и 7 января. И вы знаете, друзья, у нас в России и у вас в Америке есть такая группа верующих или псевдоверующих, как назвать их, не знаю, это их называют свидетели Иеговы, которые считают, что праздновать праздники вообще никакие не надо праздновать. Праздники дни рождения и Рождество, и все эти праздники, они лишние. И когда я недавно беседовал с одним человеком, Андрей его зовут, я спрашиваю, а почему вы не празднуете праздник Рождества? Он говорит, ну потому что в Библии об этом не сказано. Вы знаете, друзья, у меня такое ощущение возникло, когда я с ним беседовал, что праздники празднуются по какому-то указу. Вот есть в Библии, значит надо праздновать, нет в Библии, значит не надо праздновать. Вот давайте представим себе ситуацию, друзья. Ну оно так и есть на самом деле. Есть такие праздники, которые действительно празднуются по указу. Вот, например, в вашей стране, в нашей стране есть праздники, о которых никто не знает о их существовании. Они каким-то указом там были изданы. На эти праздники выплачиваются определенные премии. Но и больше, в общем-то, никто не знает эти праздники. И иногда это просто выходной день. Друзья, ну представьте себе, что, например, ну, мы живем, допустим, во время Великой Отечественной войны там, в 41-м году там, или в 45-м году. Кругом война, кругом бедствия, кругом горе. Почти в каждой семье есть убитые или раненые. Нужда в любую семью задела. И вдруг... беспросветное такое вот существование, и вдруг объявляют, что война закончилась. Как вы считаете, будет ли это праздником для нас или не будет? Ну, конечно, будет. Друзья, а нужно ли будет указ издавать? Вот празднуйте вот праздник, вот война кончилась, теперь вы должны все выйти на улицу и радоваться. Ну, и кто-то сидит там на кухне, там, или готовит себе какое-нибудь блюдо, и говорит, эх, надо же, вот указ издали, пойду радоваться. Нет, конечно, друзья, эта радость, она исходит из сердца человеческого, потому что война кончилась, нужда прошла, все, теперь будет мир и свобода, теперь будет счастье, какие-то надежды у нас появляются, друзья, и отсюда праздник. Друзья, настоящий праздник, настоящая радость человека появляется тогда, когда у него из сердца это исходит. Представьте еще один просто пример небольшой, да, представьте, человек, в семье человека родился ребенок. Ну, хорошая семья, хороший долгожданный ребенок, и это приносит радость. Радость отцу, радость матери, радость близким людям. Вообще, по отношению к тому, насколько человек радуется какому-то событию, можно определить его степень близости к этому событию. Вот опять вот этот пример, друзья. Родился ребенок, и кто больше всего радуется? Радуются отец и мать. Радуются бабушка и дедушка, радуются братья и сестры, если есть. А радуется ли, например, друг семьи этой? Ну, конечно, радуется, но его радость меньше. Он порадовался, но он ушел к себе домой, и его радость немножко охладилась, потому что это не его семья. А представьте, в этот дом заходит, ну, причем почтальон. Он мимо проходил почтальон и зашел в этот дом, и он, допустим, принес в этот какой-то дом письмо, там, поздравление. И он увидел праздник, увидел шары, там, увидел какую-то радость. Конечно, его тоже это заденет. Он тоже будет, ну, немножко порадуется. Но он выйдет из этого дома через 5 минут, он забудет про это. Друзья, потому что он далек от этой семьи, ему эта семья не очень нужна. И поэтому и эта радость его не очень коснется. Друзья, когда мы говорим о Рождестве, то это то же самое. Друзья, для настоящего христианина праздник Рождества, он является большой радостью, потому что родился в мир Спаситель. Мы услышали сейчас пение, и мы знаем, откуда слова, что ангелы явились пастухам и говорят, возвещаем вам, помните какие слова? Великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Друзья, то есть, возвещаем вам великую радость. Огромное количество людей, которые в этот день или в это время они не работают, они, возможно, украшают свои дома, но в сердце своем они радости не испытывают, потому что они далеки от этого праздника, потому что они испытывают радость, возможно, придя на собрание, возможно, когда они посетили центр города и там увидели украшенные какие-то здания, и у них какое-то настроение стало праздничное, но они вернулись в свой дом, и радость угасла, потому что настоящей близости с Богом нет, и, следовательно, нет радости от этого праздника. Я хочу сегодня проповедовать на одну тему, которая, в основании этой темы мы возьмем текст из книги, из пророка Исаии, и в этом тексте описывается, пророчески описывается событие, которое уже произошло, то есть Христос родился, а в книге про Исаия это будет, что это будет еще событие, когда-то оно произойдет. Исаия жил, ну, за несколько столетий до Иисуса Христа, и его иногда называют ветхозаветный евангелист. То есть пророк Исаия – это пророк, который больше всех в Ветхом Завете, или точнее не больше всех, но ярче всех и понятнее всех возвестил о том, что родится Христос. И он объяснил, как это будет, подробности объяснил. И, друзья, книга пророка Исаия, она вообще уникальная. Ее иногда называют Библией в миниатюре. Может быть, вы знаете, что в нашем синодальном переводе в Библии 66 книг. И 66 книг Библии, они похожи на 66 глав книги пророка Исаии. Причем мы знаем, что в Ветхом Завете 39 книг, и в Новом Завете 27 книг. И вот 39 книг Ветхого Завета, они похожи на 39 глав книги пророка Исаии, потому что именно в 39 главах книги пророка Исаии описывается Божье отношение к согрешившему народу израильскому. Его гнев, его пророчество о будущем и так далее. И с 40 главы книги пророка Исаии, как будто бы заканчивается Ветхий Завет, она начинается о пророчестве об Иоанне Крестителе и об Иисусе Христе. И говорите к сердцу Иерусалима, утешайте народ мой и так далее. Но книга пророка Исаии, она как бы Библия в миниатюре, она повторяет основные истины всей Библии, и даже по главам это похоже. Друзья, и вот этот пророк Исаия, которого называют ветхозаветный евангелист, он в 61 главе написал такие слова. Друзья, я сейчас прочитаю эти слова. 61 глава книги пророка Исаии с 1 стиха. Буду читать 3 стиха. Друзья, эти слова, почему я их отношу к Рождеству? Потому что эти слова прочитал Иисус Христос, когда был в синагоге. Он пришел в синагогу, помните, ему дали свиток, он открыл этот свиток и начал читать как раз вот эти слова. То есть эти слова, они исполнились на Иисусе Христе, когда он пришел в этот мир. Мы читаем, друзья, «Дух Господа Бога на мне». «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа сильная одежда, славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Друзья, когда Иисус Христос пришел в этот мир, то Он принес с собой Евангелие, то есть принес с собой радостное известие или хорошие новости, благую весть. И когда ангелы явились пастухам, они сказали, мы возвещаем, или я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И здесь Исаия открывает, в чем смысл этой радости. Почему именно радость будет присутствовать у людей? Или в чем именно Евангелие, в чем именно благая весть? Друзья, если бы у нас было много времени, там несколько дней, и мы каждый вечер посвящали бы этому тексту, то мы бы подробно поговорили о каждом моменте или о каждой вести, которую возвестил Исаия. Посмотрите, очень много можно проповедовать о том, что Христос принес на землю исцеление сокрушенным сердцем. Он принес проповедь пленным освобождение и узникам открытия темницы. Друзья, здесь написано, что Он пришел возвестить сетующим, что им вместо пепла, то есть вместо той достойной их награды, или слово не награда здесь не подходит, а достойного их возмездие, да, и вместо пепла дастся украшение, а вместо плача, который заслужили все люди абсолютно из-за своих грехов, им Бог принесет елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Друзья, конечно, получить такое известие, тогда как человек настроил себя уже на безрадостное существование во тьме, и вдруг в этой тьме увидел свет великий и услышал от Бога такие прекрасные слова, конечно, это наполняет наше сердце радостью. Но сегодня я хотел обратить внимание только на одно слово из этого отрывка. Написано, что Христос, придя на землю, Он пришел, чтобы проповедовать лето Господне благоприятное. Друзья, вот как раз об этом лете Господне благоприятном и хотелось сегодня порассуждать. Вообще, слово «лето» в данном случае, оно означает слово «год». Когда я первый раз прочитал этот текст, у меня даже такая возникла мысль поэтическая, что как красиво звучит проповедовать лето Господне благоприятное. Можно было бы сказать, что до этого времени была греховная зима, человек мерз в свою греховность, в греховной природе, и вдруг пришло лето Господне благоприятное, все расцветает, все тепло и хорошо. Друзья, но это очень красиво, но это не по библейскому тексту. Вообще в еврейском языке, и в данном случае конкретно, слово «лето» используется именно как слово «год». Это слово используется в Библии довольно много раз. В Ветхом Завете оно используется 646 раз. И всегда в значении именно слова «год». И поэтому, друзья, можно было бы здесь отметить такую, так вот, перевести на русский язык или прочитать вот таким образом, что Христос пришел проповедовать год Господень благоприятный. То есть начало некого нового года. Христос пришел, чтобы возвестить о начале нового года. Интересно, что в нашей культуре, вот современной, Рождество, оно соседствует с праздником Нового года. И мы знаем, друзья, что этот праздник довольно старинный, его еще около 3000 лет в Месопотамии отмечали этот праздник. Вот. А 1 января, именно дату 1 января, вот, может быть, кому-то будет интересно, эту дату ее установил Юлий Цезарь в 46 году до Рождества Христова. Он издал указ, чтобы именно 1 января был Новый год. И вообще слово «январь», оно языческого происхождения. Его назвали в честь бога Януса, которого изображали двуликим. Его одно лицо было направлено в прошлое, а одно в будущее. Оно возвещало некие надежды на то, что прошлое оставлено, а будущее оно принесет какие-то изменения. Друзья, и действительно, и до сих пор в нашей культуре, в нашей местности, вот где мы живем, Новый год, он всегда ассоциируется с какими-то изменениями. Я думаю, друзья, что когда мы сами поздравляем кого-то с Новым годом, или когда мы принимаем поздравления, мы очень часто слышим эти фразы. С Новым годом, с новым счастьем, да? С новым, например, там каким-то еще, ну, что-то новое нам желается. Но мы, друзья, все прекрасно знаем, что ничего нового не происходит. И я сам прекрасно помню такие массу моментов в своей жизни, когда вот в декабре месяце, в конце декабря ты сидишь и думаешь о том, что тебе надо с Нового года начать новую жизнь, и с Нового года ты изменишь вот это, и с Нового года ты изменишь вот это, и составляешь себе планы, а потом проходит 1-2 января, и все идет по-старому, да, и ничего нового не происходит. И потом, когда год заканчивается, тебе нужно опять новое счастье, и опять все новое, потому что старое уже устарело, и уже оно как бы не годится никуда. Я, друзья, помню в том году, когда я в декабре был дома, я взял листочек бумаги и думаю, целый год впереди, вот сколько можно сделать за год? Ну и написал себе две цели, первая цель и вторая. Потом подумал, что две цели за год это очень мало, надо написать еще несколько целей. Написал еще одну цель, потом подумал, что три цели за год это тоже совсем ничто, и написал еще четыре. У меня получилось 7 целей, из которых ни одна цель, они все перешли на Новый год. Друзья, то есть мы люди понимаем, что Новый год это исключительно такое время, когда люди очень много хотят нового, но на самом деле этого нового у них вряд ли что-то произойдет. Друзья, ну вот в народе израильском, если бы мы жили до Христа, в народе израильском, был один Новый год, который действительно был новым. Еще раз, друзья, скажу, каждый Новый год, он фактически повторяет старый год. Но вот в народе израильском, и я когда к этой теме готовился, стал проверять в других народах, в других культурах, в других каких-то цивилизациях, друзья, вот то, о чем сейчас скажу, было только в народе израильском. Никогда, нигде больше ничего подобного не было, только в народе израильском. Друзья, иногда, очень редко, один раз в 50 лет наступал действительно Новый год. Новый настолько, что он абсолютно полностью отличался от всего, что было до этого. Друзья, но мы знаем, что израильтяне, как и большинство других людей, в среднем живут 70, 80, 90 лет. Это значит, что в жизни среднестатистического израильтянина такой год наступал или один, или максимум 2 раза за всю свою жизнь. Друзья, этот год был очень необычный. Он даже начинался необычно. Друзья, обычно Новый год начинается, ну, как бы, как обычный день. Вот этот год, 50-й, он начинался со звука. Было такое музыкальное орудие, оно делалось как бы в виде из бараньего рога и называлось шофар. И когда начинался этот 50-й год, то специальные люди по городам в это орудие трубили, возвещая о том, что наступил вот этот Новый год. И этот звук шофара назывался «Йобейл». Или как-то, я не знаю, как, может быть, я неправильно сказал по-еврейски, но в любом случае это звучит, именно от этого слова произошло слово «юбилей», которое мы в русском языке знаем как какая-то круглая дата. Друзья, итак, вот тот год, о котором я говорю, он назывался юбилейным годом. Это был совершенно особый год. Это был год, не похожий на никакие другие года. Этого года ждали с нетерпением очень большое количество израильтян, потому что он принципиально отличался от всего, что было дальше. И я уверен, друзья, когда дата подходила, то многие люди считали, еще сколько дней осталось до этого юбилейного года. Друзья, почему же этот год был таким особенным? И о нем написано в книге Левит, 25 глава, 11 стих, написано: «50-й год, да будет у вас юбилеем». Итак, друзья, чем же этот год отличался от всех остальных? Я буду читать из книги Левит об этом годе, и мы будем о нем рассуждать. Итак, книга Левит, 25 глава, 11 стих. Написано: «50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей. Священным да будет он у вас, с поля ешьте произведение ее». Друзья, чем этот год отличается от всех остальных годов? В этот год нельзя ни сеять, ни жать. То есть в этот год, другими словами, нельзя работать. Представьте себе, что вот сейчас начался 2015 год. Я знаю, что как в нашей стране, так и в вашей стране люди довольно тяжело работают, чтобы заработать себе пропитание, выплатить кредиты все и так далее, и так далее, и так далее. Да, представьте, вам говорят, 2015 год, начало 1 января, в 12:00, все, целый год работать нельзя. Не просто нельзя, нет необходимости работать. Вы целый год будете отдыхать, у вас отпуск год. Как бы вы считаете, это радостная новость или не радостная новость? Я был недавно в поездке, в далекой довольно, и в Израиле мы были с одним братом, и один мальчик звонит мне с нашей церкви, и у него родители уехали в другой город и оставили на попечение своей старшей сестры. Сестре уже больше 20 лет, а ему 11. И вот он мне звонит и говорит: ты знаешь, Денис, я пришел домой со школы, у меня такая температура высокая, так мне плохо, жар меня бросает. Я что, пожалеть вам только могу? Говорю: так жалко тебя, что же, выпей там таблеточку какую-то. Я не пойму, к чему он клонит, в общем, зачем он еще это рассказывает. Но он так продолжает, все жалуется, и по несколько раз одно и то же повторяет, что у него жар, что температура. И в конце я говорю: а какая температура-то? Он говорит: да не знаю, очень-очень высокая. Я говорю: возьми градусник, померь. Он говорит: да что мерить, градусник все равно обманывает. И я тут понял, что он хочет, говорю: ты что, в школу не хочешь? Он говорит: да. Я говорю: так не ходи, какая проблема. Сестра не разрешит. Скажи, что я говорю: дядя Денис сказал, что в школу не ходить. Он обрадовался, все, я в школу не пошел. Друзья, и вот потом я приехал, когда мы с ним, он говорит: ты знаешь, так надоело, хотя бы один день выходного, хотя бы один денек. Вот он эту историю все придумал, чтобы не ходить в школу. Друзья, один день выходного, один день не ходить в школу, а тут, представьте, целый год не надо работать. Но тот скажет: а на что жить? Ведь одно дело не работать, другое дело финансы. Друзья, но Бог, Он всегда заботился о народе своем. Когда, помните, Он в субботу запретил собирать манну и вообще работать, Он сказал, что в пятницу будет в два раза. И я убежден в том, друзья, это и по Библии просматривается, что вот в годы, предшествующие юбилейному году, Бог давал столько всего, что Он позаботился о том, чтобы народ мог просто не работать. И мы, может быть, с вами не так сильно представляем себе, насколько это было важно для людей, потому что у нас работа проще. Там, в том месте, где я раньше жил, у нас лагеря проходили в Оренбургской области, там братья, которые работают в деревне, они работают, как раз сеют и жнут, и я сам лично убедился, может быть, кто-то из вас знает, насколько тяжелый труд землепашца. Когда идет пора сеяния, пора жатвы, они по 18, по 19 часов в сутки работают. То есть они спят 3-4 часа в день и опять работают, потому что это тяжелая работа. Причем у них есть трактор, у них есть оборудование. А в то время, когда вот мы читаем про народ израильский, друзья, для них это был каторжный труд, это была, ну, очень тяжелая процедура. И здесь один раз в 50 лет можно было целый год ничего не делать. Я думаю, что это народ очень ждал этого времени, потому что это был, ну, действительно Новый год, абсолютно отличающийся от других годов. Друзья, что еще в этот год происходило? Кстати, в книге Псалме 25 написано: «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью». Вот почему со слезами сеяли? Ну, потому что тяжело было. Вот. И поэтому, друзья, я думаю, что это было действительно уникальное событие, когда они могли целый год не работать. Друзья, вот еще второе, что отличало юбилейный год от всех остальных годов. Левитам 25 глава с 25 по 28 стихи. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, то он сам будет иметь, но он сам будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он рассчитает годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение». И вот важно. «Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год опять отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Друзья, представьте, человек попал в какую-то материальную трудность, и ему надо выплатить что-то. Ему надо какие-то средства, большие средства отдать. Вот недавно у нас один брат попал в такую ситуацию, он взял большую сумму денег, и попал в ситуацию, что он не может выплатить, и теперь у него там целые проблемы, там переживания и так далее, и так далее. И вот, друзья, ну, пошла речь о том, что ему надо было продать дом, чтобы выплатить вот тот кредит, который, ну, ту сумму, которую он взял. Но Бог помиловал, не пришлось продавать дом, и все благополучно, вроде более-менее разрешилось или разрешается. Но сам факт, друзья, то есть, в общем-то, уже процесс пошел, чтобы продать ему дом. А у него большая семья, у него 10 человек детей, и было трудно очень. И были большие переживания. Друзья, и вот здесь описывается ситуация, что человек продал свое имущество. Возможно, у него было поле, возможно, у него были дома, возможно, у него еще что-то было. Но он попал в материальные трудности, и он все это продал. И он остался без всего, у него ничего нет. И Бог говорит, что если вдруг он найдет деньги, и он сможет выкупить, то хорошо. А если нет? Если человек отдал, если человек свой дом, в котором вырос он, выросла его семья, выросла его бабушка и дедушка и так далее, которому дорог, и ему пришлось его отдать в счет какого-то долга, и теперь он остался ни с чем, и он живет на съемной квартире или еще где-то, друзья, и никакой надежды на возврат нет, потому что цены растут, и все очень дорого. Но Бог говорит, вот в этот 50-й год, когда зазвучит этот бараний рог, когда 1 января 50-го года исполнится, все твое имущество возвращается к тебе. Друзья, как вы думаете, радовались ли люди вот этому году или нет? Они ждали его, наверное. Они считали дни, когда же, вот, друзья, вот этот человек проходил мимо своего дома. Я знаю одного брата, которому пришлось продать свой дом, и вот он идет мимо своего дома и говорит: когда-то я здесь жил. И все, этот дом потерян, в этом доме уже никогда не будет жить. А здесь он идет мимо своего дома и говорит своим детям, и говорит самому себе: вот еще год пройдет, и я вернусь туда, это мой дом, я буду там жить. А потом проходил, это полгода осталось, потом осталось 4 месяца, потом осталось 3 месяца, 2 месяца, потом осталось несколько дней, и он утром, наверное, в 5 утра, наверное, да, там, он уже стоял с чемоданами около своего дома, и хозяин старый говорит: ну ты не мог подождать хотя бы до обеда, я хоть посплю, да какой обед, все, давай, это мой дом. Друзья, и он возвращался в свой дом, потому что в юбилейный дом имущество возвращалось обратно. Друзья, еще более сильная радость, которую испытывали определенные люди в юбилейный год. 25 глава Левитам, 39-41 стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе не его имущество, а он будет продан тебе, то не налагай на него работы рабской» и так далее, и так далее. «До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть он отойдет от тебя, и сам, и дети его с ним, и возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих». Друзья, были люди, которые не смогли решить своих проблем продажи имущества. Они продали дома, продали поля, продали квартиры, и все равно они еще оставались должными. И им ничего не оставалось делать, как продать самого себя. Продать самого себя, продать своих детей, продать свою жену в рабство. И вот они работали, будучи рабами. Рабами у какого-то человека. Друзья, ну опять-таки мы живем в таком обществе, когда рабство это что-то далекое, прошлое. Хотя и сейчас говорят о том, что есть рабы, кто-то об этом свидетельствует, но это очень редкое явление. Мы, друзья, с вами не знаем рабского труда. Кто-то из нас работает на тяжелой работе, кто-то очень трудно зарабатывает деньги, но все равно мы рабского труда с вами не знаем. И здесь представьте люди, которые не имеют абсолютно ничего своего. У них нет ни дома, ничего нет. И плюс они еще и даже на себя работать не могут. Они работают на чужого человека, они являются рабами. Они не могут ходить туда, куда они хотят ходить, они не могут делать то, что они хотят делать, они должны работать с утра до вечера на господина своего. И помните, когда Христос приводит притчу о рабе, он говорит, что раб тяжело работал на поле, а потом пришел и господин ему не сказал, о, как ты хорошо поработал на поле, давай ложись спать, а я тут твой сон буду оберегать. Нет, господин сказал, вот я сейчас хочу есть, и ты мне прислуживай, пока я ем. Потом ты уберешься, вымоешь посуду, помоешь полы и дом приберешь, а потом уже будешь есть и пить сам и ложиться спать, когда тебе угодно. Друзья, там осталось от ночи, может быть, совсем немножко времени. Вот это положение рабов. И я представляю, друзья, человек пришел, отец, который имел раньше дом свой, имел свое, что-то имел свое, он все это продал, и сам, и дети его, и жена его стали рабами, и вот они вечером, может, в какой-то каморке или где-то там они собираются вечером, и о чем они разговаривают, как вы думаете? И, друзья, ну, когда вот я уезжаю вообще куда-то в далекую поездку, то мои дети очень сильно об этом переживают. Плачут сильно так, у них такая тоска, но у меня тоже. И вот я уехал только вот, наверное, только отъехал от дома, буквально несколько часов прошло, звоню домой, говорю своей жене, говорю, как там дети? Вот, и она говорит, маленькая говорит, а папа уже завтра приедет, да, или уже послезавтра приедет? То есть он уже считает дни, когда приедет. Друзья, и у них там целая процедура, когда они вычеркивают там дни, там так далее, в общем, когда вернется папа. Но мне это очень приятно. Друзья, и я представляю, когда вот рабы собирались в этом доме, о чем они говорили? Вот вечером, наверное, говорили, пап, ребенок спрашивает, а сколько там осталось до года того? Друзья, и я представляю, что если осталось, может быть, год или полтора, то отец говорил детям, вот подождите, еще немножко, еще чуть-чуть. Еще вот год потерпим. А потом, друзья, год начинался, и вот опять меньше, 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 месяц оставался. Друзья, и вот завтра, завтра Новый год. И вот сегодня они засыпают рабами, а завтра они просыпаются свободными. И даже, я думаю, да, что они не засыпали, наверное, да? Они, наверное, ждали вот этой минуты, когда вот, вот она, и слушали внимательно. И отец говорил, выйдите вот все на улицу и слушайте. И будьте тихо-тихо себя видеть и слушайте. Вот когда вы услышите звук бараньего рога, знайте, что отныне вы свободны. И не просто свободны, а все ваше имущество вам возвращается. И не просто имущество возвращается, а вы еще целый год работать не обязаны. Друзья, они становятся свободными, у них возвращается имущество, и целый год праздник. Друзья, это действительно Новый год. Новый в смысле отличающийся от всех остальных годов. Это юбилейный год. Друзья, но в этом празднике есть одна проблема. Вот в этом юбилейном годе есть одна большая проблема. Какая? Он заканчивается. То есть в нем 365 дней, или там 366, 4, там, я не знаю, по-разному там говорили, как сколько евреев дней. Но сколько бы дней ни было, все равно он заканчивается. Он подходит к концу, целый год не надо работать, целый год имущество в твоем распоряжении, целый год ты свободен. А потом, друзья, что потом начинается? А потом начинается все то же самое. Потому что человек, в общем-то, он трудноисправимый. И раз он попал в зависимость один раз, то, скорее всего, он попадет туда еще раз, да? Ему надо было, будет работать, он, ну не зря же он довел себя до такого состояния, не случайно же он довел себя до такого состояния, что ему пришлось себя продать и детей своих продать. Скорее всего, что-то в его жизни неправильно было. И вот начался Новый год, тот год закончился, и вот начался Новый год. И я думаю, что, друзья, опять появились рабы, опять чье-то имущество кому-то перешло, опять приходится тяжело работать, и приходится целых 50 лет, друзья, это целая жизнь, ждать следующего юбилейного года, который исправит те ошибки, которые ты наделал за всю свою жизнь. Друзья, Юбилейных лет больше теперь нет. Это было время, уникальное время в народе израильском. До сих пор нигде больше такого не повторяется. Но пророк Исаия сказал, что когда придет Христос на эту землю, то Он будет проповедовать некий новый год. То есть нечто похожее на тот юбилейный год, который был, вот о котором я сейчас сказал, но и он, тем не менее, будет сильно отличаться. Христос сказал, вернее, Христос, написано, проповедовал лето или год Господень, благоприятный. Здесь я сделаю небольшое такое отступление в герменевтику. Это дисциплина, которую мы проходим с братьями на библейских курсах. И в этой дисциплине есть такое правило, что когда человек читает Ветхий Завет, то он должен, то он не то, что должен, он может и правильно переносить благословения Ветхого Завета на Новый Завет, но переносить их со знаком. Если благословения Ветхого Завета касались земного, то в Новом Завете они касаются небесного. То есть все, что сказано в Ветхом Завете о земном, богатстве, например, о земном здоровье, там, о земных благословениях, то все в Новом Завете, те же самые благословения переходят как бы в духовную сферу. Ну вот, например, когда я только уверовал, мне было 19 лет, я приехал на одно молодежное общение, еще не был членом церкви, и брат Андрей Гамис, такой, он проводил там молодежное общение, и он мне спрашивает всех, что нужно делать утром. Мы говорили о том, как планировать день, то есть как проводить там наш день. И он говорит, что надо делать с раннего утра. Вот рано утром просыпаешь, что надо делать? Ну и все братья и сестры перечисляют, вот это надо сделать, вот это, вот это. Когда до меня очередь дошла, то я сказал такую фразу, что с раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли. Вот. Так как брат Андрей меня тогда еще плохо знал, вообще не знал, то он запереживал, что же я имею в виду. Вот. А это Псалом номер 100, 8 стих. Он говорит, а что ты имеешь в виду с таким переживанием? То я им тогда сказал, что если в Ветхом Завете, как бы, псалмопевец говорит о истреблении нечестивых земли, то и, ну, как бы я тоже, то под нечестивым я не имею в виду соседей там, или, допустим, врагов каких-то, я имею в виду грехи, похоть и так далее. Вот с раннего утра буду просыпаться и истреблять все нечестивое в моей жизни. Он говорит, ну тогда пойдет, нормально. Так вот толковать можно. Друзья, вот, то есть, когда мы читаем в Ветхом Завете какие-то пророчества, какие-то благословения, то в Новом Завете надо вот переносить как бы на духовную сферу. И вот то же самое, друзья, вот юбилейный год Ветхого Завета, это пророчество или это некая такая тень или образ того великого года юбилейного, который начался с приходом Иисуса Христа. Христос пришел на эту землю в день Рождества, и началось лето Господне благоприятное. Это лето очень похоже на юбилейный год, о котором мы сейчас сказали. Но он, тем не менее, отличается. Почему? Давайте мы посмотрим на то, в чем похоже, и на то, в чем отличается. Итак, друзья, смотрите. Мы сказали о том, что люди, которые дождались юбилейного года, они целый год не работали. То есть они целый год были успокоены от трудов своих. Когда пришел Христос, Он сказал такие слова. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Друзья, в книге, послание к Евреям, 4 глава, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих». 1 Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Друзья, слово «забота», оно, вот если смотреть греческий подстрочник, то не имеется в виду какое-то дело, а имеется в виду тревога, переживание и беспокойство. То есть человек живет на этой земле, и он прекрасно знает, что эта земля, она нестабильна, что экономики и страны, все это в движениях, там доллар растет сейчас в России очень сильно, да, кризисы на Украине и так далее. Все это очень нестабильно, и человек очень сильно беспокоится. Что будет завтра? Что будет сегодня? А как мое здоровье? И так далее. И, друзья, и человек всю свою жизнь, написано, от страха смерти, он всю жизнь вот живет в каком-то суете. Когда пришел Христос, друзья, Христос принес успокоение. Мы, доверяясь нашему Господу, возлагая на Него все наши переживания, надежды, мы как бы обретаем полное внутреннее спокойствие. Это не означает, что мы ничего не делаем. Это не означает, что мы сидим сложа руки, но это означает, что внутри у нас нет беспокойства. Я приведу один пример. Когда я жил в городе Тольятти, у меня был очень хороший знакомый, он был начальником паспортного стола в городе. То есть это была такая большая личность, должность большую занимал при погонах определенных. И как-то получилось так, что мы с ним познакомились, ну и где-то даже чуть подружились. То есть он рад был меня видеть, и я иногда к нему обращался за какой-то помощью. Но, друзья, мне всегда было неловко к ним обращаться, и я такое правило себе сделал, что если кому-то надо помогать, например, братья приехали, там надо там, визу там, оформить или еще что-то, то я к нему шел. А если мне лично помогать, то я не шел к нему, а стоял в очередях, как, в общем, как надо. Вот такая у меня была договор со своей совестью, чтобы все так было нормально. И вот однажды мне надо было в паспорте своей поставить важный документ, какую-то печать важную. И вот я пришел в этот паспортный стол, стою в очереди, а очередь очень длинная. И там была какая-то очень странная система. Надо было отставить эту длинную очередь, потом получить бумажку на оплату, ехать в банке оплачивать, потом возвращаться и отставить еще раз эту длинную очередь, еще раз отставить. Но если ты не успел и время рабочее закончилось, то на следующий день тебе опять эту бумажку надо оплачивать. Вот такая хитрая система. И вот я стою в этой очереди, и народ, который перед меня стоит, он очень сильно беспокоится, что они не успеют. И они рассчитывают, засекают время, сколько занимает один посетитель, делят это на количество посетителей. Ну, делать-то нечего в очереди. Вот они занимаются всей этой математикой и высчитывают. И по всем, по всем расчетам получается, что ну, не все люди пройдут. И я нахожусь далеко за той чертой, где я могу пройти. Друзья, вы знаете, я смотрю, как люди суетятся. Вот они суетятся, они беспокоятся, они переживают. Кто-то ругается, кто-то толкается, кто-то старается, чтобы быстрее все это было, кто-то без очереди. Друзья, и я думаю, что я тоже не успею, но на сердце у меня абсолютное спокойствие. Абсолютное спокойствие. Я вообще не переживаю. Знаете почему? Я подумал так. Ну, если я не успею, то пойду к этому начальнику, понимаете, да? То есть всегда, вот тут я знаю, что здесь у меня есть тот, который меня обязательно выручит, если вдруг я чего-то не успею. То есть я со своей стороны все делаю как надо, все делаю правильно, но если вдруг, то он меня выручит. А ну так, в конце концов, оказалось, я не успел, и он мимо проходил, говорит, а что ты здесь стоишь, пойдем, я тебе сделаю. Друзья, вот что-то подобное в жизни христианина. Человек, христианин, который вошел в покой Христа, он настолько ему доверился, настолько обретает уверенность в том, что Бог его жизнью управляет, что Бог его жизнь держит в своих руках, что Бог его спасение держит в своих руках, что Бог вот настолько сильно вот его оберегает, что не о чем беспокоиться. Да, нас постигают разные переживания. Мы можем что-то не успеть, мы можем что-то не сделать. Друзья, но мы знаем, что Бог нас никогда не оставляет. И что Бог обязательно не без его воли все это происходит. И что Бог так желает. И значит, надо успокоиться, потому что Бог так хочет. Друзья, очень важно здесь отметить еще одну сторону спокойствия. Это спокойствие нашего спасения. Мы с вами пришли к Богу, и очень часто нас постигает такое переживание. А вдруг вот я что-то там не сделал? А вдруг я здесь где-то не успел? А вдруг вот я умру? Друзья, вам никогда не задают такой вопрос. Вот ты согрешил, и вдруг случайно умрешь. Вот ты спасен или нет? Были такие вопросы у вас или нет? Я долго не знал, как отвечать в этих случаях. Вот, например, мне говорят, Денис, а вот представь ситуацию. Вот ты, например, с кем-то поругался, не успел исповедоваться, не успел покаяться, ты согрешил и вдруг случайно умер. Вот где ты будешь, на небе или в аду? Ну, и вдруг, друзья, я понял одну очень важную истину. И на такие вопросы теперь отвечаю так. Я случайно не умру. Друзья, ведь смерть и жизнь в руках кого? Бога. Разве Он допустит мне умереть случайно? Если я умру, значит, Бог посчитал, что это вовремя. Я могу умереть и сегодня, и через год. Но если это произойдет, вы знаете, братья и сестры, что это было по воле Божьей, потому что я его дитя, написано, все происходит по воле Божьей у детей Божьих. Друзья, и если я в чем-то неправ пред Богом, то Бог меня обязательно поместит в обстоятельства, где я увижу свою неправоту. Я покаюсь, исправлюсь, и Бог достигнет во мне нужного. Друзья, Он не собирается меня бросать здесь, на этой земле. И когда мы понимаем, что мы вошли в покой Божий, что мы доверились тому, кто над всей вселенной царствует, кто в руках все, кого все подвластно, мы доверились тому, который знает все наперед, друзья, сердце человека обретает спокойствие. Спокойствие в земных делах, спокойствие вот, в вопросе спасения. Это не означает, что мы теперь там, расслабляемся или еще что-то, но мы имеем упование на Бога нашего. В этом, друзья, это очень похоже на юбилейный год, и это время сейчас продолжается. Друзья, еще одна мысль, еще две точные мысли, и мы будем молиться. Мы говорим о том, что в юбилейный год человек возвращал свое имущество. Когда пришел Христос, то вот эту истину он тоже проповедовал. Посмотрите, в книге Амоса, 9 глава, 11 стих написано: «В тот день я восстановлю скинию Давидова падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как дни древние». Именно этот текст использует апостол Иаков, когда приводит его на Вселенском соборе, описанном в книге «Деяния апостолов», 15 главе, 16 стихом. Друзья, то есть эти стихи говорят о времени, которое сейчас происходит. То есть Бог восстанавливает разрушенное. Вот имущество Ветхого Завета, мы говорили, это дома, мы говорили, это поля и так далее. О каком имуществе идет речь, когда мы говорим о лете Господнем благоприятном в Новом Завете? И некоторые тексты Священного Писания, я сейчас не буду приводить какие, они дают нам повод думать, что вот это имущество – это наша с вами жизнь. Наши с вами годы, наше с вами время, наши с вами силы, которые мы имеем, наш с вами разум. Чтобы эту мысль пояснить, я скажу, расскажу один пример. У нас в церкви, в Тольяттинской, я еще жил в Тольятти, уверовал один человек, который лет 20, наверное, или 25 просидел в тюрьме. Вы знаете, он пришел из тюрьмы уже зрелым человеком за 40 лет, и сколько он был, вот он в прошлом году умер, к сожалению, очень хороший брат, он сколько лет был, он так и не смог отделаться от тюремного жаргона, от интонации. Он даже пел песни по-тюремному, он выходил петь, и «Косари на лугу» особенно, у него получалось это как... можно было бы изобразить, конечно, но не надо. Друзья, и у него нос был такой, как вентилятором таким, Все, но он был очень добрый, хороший брат. И однажды он слышал проповедь о том, что Бог способен испорченное человеком преображать и из него устраивать полезное что-то. То есть человек напортил, как отрубил Петр ухо Малху, а Христос представил, и все нормально. И брат проповедовал, сказал, что в жизни человека иногда что-то напортит, а Бог исправит, и еще лучше становится. И после этой проповеди этот брат Юра ко мне приходит домой и говорит: «Денис, я слушал эту проповедь, скажи, я 20, допустим, 5 лет отсидел в тюрьме. Эти годы в моем, если взять мою жизнь, это почти половина моей жизни. Эти годы – это черное пятно, как какая-то гниль какая-то, которую я хочу вырезать и выкинуть. И ничего доброго в них нет. Я не приобрел ничего полезного в эти годы. Я в эти годы только грешил, и об этих годах я не хочу вспоминать. Это потерянное время моей жизни». И этот брат говорит о том, что Бог может обратить это в пользу. Каким образом? И когда мы с ним беседовали, я не смог ему ничего ответить, потому что я не знал, каким образом Бог может обратить это в пользу. Но, друзья, Библия говорит, что я могу, что Бог, он говорит, он возвращает имущество. Ты потерял это имущество, ты эти годы жизни греху отдал, а он тебе вернет их. Это имущество. Этот год, лето Господне благоприятное, у тебя вернется то, что ты потерял. Но этот брат говорит: а как оно вернется? Как оно восстановится? Прошло некоторое время, и в его жизни произошло одно событие, после которого он понял, как оно восстановится. Он пришел ко мне опять и уже рассказывает о том, как Бог ему открыл. Он со своим товарищем пошел в тюрьму посещать одного своего какого-то друга, который там сидел еще с тех пор, как тот сидел, и еще будет сидеть столько же. И они пришли посещать. Но там были какие-то правила, как брат Сергей рассказывал, что пускают только родственников. Там отца и мать, ты говорил, да? А там вообще только родственников. А этот брат Юра, который пришел, он не был родственником, и мы его не пустили. И он говорит: я остался около тюрьмы, мой товарищ зашел, потому что он родственник, а я остался и не могу зайти. И вдруг, а что делать? Несколько часов надо подождать, пока он там пообщается, пока тогда. И я стою, смотрю, группа ребят стоит. Они недавно освободились, эти ребята. Стоят, тоже кого-то посещают, видимо, ждут и общаются между собой. Я к ним подхожу и говорю: ребят, хотите, я вам о Боге скажу? Они только недавно освободились, эти ребята, и они начинают над ним издеваться, по-своему разговаривают с ним, и видно, что они издеваются над ним. А один из них знал этого Юру. И он говорит: ребята, стоп, вы знаете, сколько он сидел? Он 25 лет сидел, слушайте все. И они услышали, что он 25 лет сидел: все, слушаем. И он говорит: они меня слушали час и не смели перебить, потому что авторитет, человек отсидевший, все, слушай. И он мне это рассказывает, я говорю: а если бы я пошел к ним свидетельствовать, как бы дело кончилось? Он говорит: в лучшем случае они тебя бы не слушали. Это было бы в лучшем случае. Друзья, и вот он понял, что теперь Бог, вот эти годы жизни, как будто бы пропащие, как будто бы они потрачены, он их вернул. Друзья, Юра, этот брат Юра, приобрел то, что никто из нас не может приобрести. Он приобрел право идти к тем людям, которые никого больше никогда слушать не будут. И, друзья, и он этим правом стал пользоваться. Он в Тольятти, в нашем, он стал проходить все места, где собираются зэки бывшие, заключенные. Друзья, и абсолютно везде его слушали. Он ходил с Евангелиями, с трактатами, он ходил с дисками, и никто не смел ему перечить. Даже не хотели слушать, но они все равно сидели и слушали. Друзья, это служение мог совершать только он. Никто в нашей церкви не мог этого делать. Потому что его потерянные годы были Богом возвращены, и они стали пользой для него. Друзья, только один из примеров. Мы знаем массу примеров, когда человек годы жизни потерял, когда потерял силы. Друзья, но когда человек идет к Богу, Бог способен вернуть ему его мечту. Да, может быть, не в таком большом объеме, но в гораздо большем качестве. Ну и последнее, конечно, друзья, вы уже поняли, о чем я буду говорить. Это мы говорили о том, что в юбилейный год рабы получали свободу. И мы говорили о том, что это было долгожданное время, и они, наверное, считали минуты, когда зазвучит этот шафан, юбилейный год. Друзья, когда пришел Христос, то началось лето Господне благоприятное, в которое рабы греха имеют возможность, имеют право быть свободными. Они могут полностью уйти от этого рабства. Например, в послании к Римлянам, 6 главе, 6 стихе написано: «Зная, что ветхий человек наш распят, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И 6 глава Римлянам, 17 стих: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греху». Друзья, в этих текстах и в огромном количестве других текстов упоминается наше положение раба как положение прошлого, как положение того, который уже не должен быть рабом, который теперь освобожден и который может жить свободной жизнью. Друзья, люди, которые не знают этого лета Господнего благоприятного, не прочувствовали вот это время наступившее. Друзья, представьте, опять вернемся к израильскому народу, что рабы же были не только в израильском народе, были рабы и в Египте, и в Месопотамии, и в других странах были рабы, в других государствах. Но юбилейный год начинался только для евреев. Рабы в других странах оставались рабами. Для них юбилейного года не было. Друзья, так и сейчас время такое, что Рождество Христа, оно принесло Новый год, новое юбилейное время, время Господне благоприятное. Это время, когда рабы могут быть свободными, но не все люди об этом знают, не все люди верят в это, не все люди принимают это. Если бы какому-то рабу в Месопотамии сказали: ты знаешь, вот у евреев, у них сегодня год, когда все рабы получают свободу, он бы просто рассмеялся и бы не поверил в это. Так и сейчас, друзья, мы говорим рабам греха: время Господне благоприятно, ты можешь освободиться. Люди смеются и не верят в это. Друзья, и они остаются рабами греха. А мы с вами в это время имеем свободу от греха. Мы можем, друзья, с вами жить свободной жизнью, угодной Богу. Друзья, об этом еще можно было бы очень много говорить, о свободе от греха, о том, как человек может быть свободным от греха, но добровольно грешить и порабощать себя еще раз. Друзья, но сейчас хотелось бы только напомнить о том, что время Господне благоприятное, лето Господне благоприятное, это время, когда мы с вами легко можем получить свободу. У нас в церкви, может быть, я как-то уже где-то рассказывал, на собрание пришел один человек. Точнее, он даже не пришел, он пришел, конечно, но вообще он с трудом очень ходил, потому что его образ жизни, он наркоман очень сильный, его образ жизни привел к тому, что он даже ходить с трудом мог. Друзья, и потом, друзья, он покаялся пред Богом и получил полное освобождение. И таких примеров мы можем миллион рассказать, да, очень много. Когда люди получали полное освобождение от рабства греха. Его отправляли в один реабилитационный центр, в другой реабилитационный центр. От него отказались врачи, которые не могут ничего сделать. Это похоже на того гадаринского, бесноватого в гадаринской окрестности, где люди все пытались сделать, и в конце концов они просто его бросили в гробах и сказали: живи там, как хочешь. Но пришел Христос, и всего одно слово освободил этого человека. Друзья, в наше время Чтобы освободиться от греха, не нужно очень больших усилий. Нужно просто покаяться пред Богом, встать на колени и сказать: «Господи, я грешник, ты меня прости», и ты получаешь свободу. Почему? Потому что сейчас время благоприятное. Сейчас потому что идет лето Господне. Этот юбилейный год, который очень сильно отличается от того времени, которое было раньше. Друзья, и поэтому ангел сказал пастухам: «Я возвещаю вам великую радость». Друзья, разве не радость жить во время, когда нам с вами можно успокоиться от забот своих, а возложить все на Бога, ибо Он печет от нас, печется о нас. Разве не радостно нам жить во время? Разве это не великая радость, когда мы можем возвернуть то потерянное, что у нас было? Разве не радость жить во время, когда мы легко, не получая возмездия за грехи наши, не получая заслуженной кары, а легко можем избавиться от всего этого, потому что Бог нас прощает, потому что Бог за нас пострадал и кровь свою пролил. Друзья, разве это не прекрасное время? Разве мы не должны Богу за это безмерно благодарить? Ну и последнее, друзья, о чем я хотел сказать в своей проповеди. Я хотел задать вопрос: как долго будет продолжаться это время? Друзья, ну, трудно сказать, как долго, да? Но что мы точно знаем про это время? Мы знаем точно, что оно не будет продолжаться вечно. Написано, что книга Иеремии, 8 глава, 2 стих: «Прошла жатва, кончилось лето». Кончилось. Ну, там, правда, имеется в виду именно лето, но все равно кончилось лето. Друзья, время, которое сейчас идет, оно не бесконечно. Оно когда-нибудь закончится. Может быть, оно закончится в этом году, мы не знаем. Может быть, еще 10 лет Бог даст жизни, а может быть, еще 100. Друзья, оно когда-то закончится. Оно когда-то закончится для всей Вселенной. Когда-то оно закончится для каждого из нас лично. Вот для меня и для вас лично это время благоприятное может закончиться. И зная о том, что оно может закончиться, нам надо не только радоваться тому, что оно есть сейчас, но нам еще необходимо и воспользоваться им. Я точно знаю, что в наших церквах, и думаю, что и в вашей церкви, есть те люди, которые, ну, как бы испытывают долготерпение Божие. Они считают, что, ну, Бог миловал вчера и позавчера, ну, наверное, Он будет и завтра миловать, и через год. Друзья, скорее всего, так и будет. Бог милосердный, и Он милует. Иногда на собраниях братья, которые призывают к покаянию, говорят так: вот вам надо покаяться, потому что если вы не покаетесь, может быть, завтрашнего дня уже не будет. Друзья, так и есть, но иногда этого не происходит. Иногда человек не кается сегодня, не кается завтра, не кается через год, а Бог все его милует и ждет его. Друзья, так бывает очень долго. Но когда-нибудь это заканчивается. Когда-то это проходит. И поэтому, друзья, апостол Павел в послании к Коринфянам, 6 главе, 1-2 стихам, говорит такие слова: «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Друзья, раз теперь время благоприятное, и раз теперь день спасения, будем жить в этом дне, будем пользоваться его благословениями, будем радоваться о нем, будем Бога за него прославлять и другим рассказывать. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.